Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Прослушайте наше объявление. Дорогие братья и сестры, приглашаем вас в церковную лавку «Сретение». Здесь широкий выбор книг и ювелирных изделий православной тематики, рукописных икон и подарков. Адрес магазина «Большая Лубянка, 17, Сретенский монастырь». Работает с 9 до 20 часов. Интернет-магазин «Сретение.ру». Каждому покупателю подарок. 21 июня во вторник в 19 часов в митрополитических палатах Московского подворья Троице-Сергиевой Лавры состоится концерт Московского академического камерного хора «Чтобы помнили», посвященный 75-й годовщине со дня начала войны. Вход свободный. Справьте по телефону 684-31-64.
Как ум трехлетнего ребенка не может вместить или постигнуть мысли совершенного софиста, потому велико расстояние лет их, так и христиане, подобно грудным младенцам, понимают мир, смотря на меру благодати. Они чужды для века сего, иной у них град, иное упокоение. Христиане имеют у себя утешение духа, слезы, плач и воздыхание, и сами слезы составляют для них наслаждение. При радости и веселье имеют они и страх, и таким образом уподобляются людям, которые на руках своих носят кровь свою, не надеются сами на себя и не думают о себе, что значат они что-нибудь, но ведут себя, как уничиженные и отверженные всеми людьми. Преподобный Макарий Египетский.
В эфире радио «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Русская идея. В эфире передача, посвященная истории и культуре политического и религиозного консерватизма. Ведущие цикла – философ Борис Межуев и писатель и историк Кирилл Бенедиктов.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире передача из цикла «Русская идея». У микрофона его ведущий философ Борис Межуев, то есть я и писатель. Историк Кирилл Бенедиктов.
Здравствуйте.
И сегодня гость нашей программы профессор кафедры истории русской философии философского факультета Московского университета Василий Викторович Ванчугов, доктор философии. И мы посвятим эту передачу теме идеологии и философии. Непосредственным поводом к нашему сегодняшнему разговору будет вышедшая в прошлом году, в 2015 году, книга Василия Викторовича, посвященная архимандриту Гавриилу. Она называется «Первый историк русской философии». Я хочу показать эту книжку телезрителям Радонеж ТВ. Кроме других поводов, надо сказать, что эта книжка получила в этом году Бердяевскую премию, премию фонда ИСЭПИ за 2015 год. И нам хотелось о ней поговорить, представить эту книжку и представить ее автора, и взять одну из тем, которая касается непосредственно содержания этой книги. Ну, во-первых, я хочу сказать несколько слов о Василии Викторовиче, кроме того, что это наш с Кириллом Станиславовичем соредактор по порталу «Русская идея», заместитель главного редактора этого портала. Это мой очень хороший друг с очень давних времен. По-моему, с года 87-го или 88-го, когда мы вместе с ним, еще будучи студентами философского факультета, он студент второго курса, я студент первого курса, вместе как бы создали с рядом коллег кружок по истории русской философии, по историографии русской философии. Он назывался «Летописец». В этом кружке мы хотели восстановить всю историю русской философии, заняться вот подробно именно этим делом. И надо сказать, что, по-моему, все, почти без исключения, члены этого кружка, включая меня, занялись самыми разными делами, вот стали писать о консерватизме, кто-то стал писать о либерализме. А вот Василий Викторович до конца остался верен тому старому призванию и как раз выпустил эту книжку, посвященную первому историку русской философии. Первому историку, который когда-либо вообще писал на эту тему, на тему русской философии. И вот эта книжка, она на самом деле имеет три слоя. Значит, первый слой – это действительно введение в историографию вот этой потрясающе интересной фигуры архимандрита Гавриила, который стал первым историком философии, первым историком русской философии, и в 1639, по-моему, если я не ошибаюсь, году выпустил шестой том своей истории философии, он был профессором Казанского университета, который так и назывался «История русской философии». С этого момента начинается наша дисциплина, в которой мы вот с Василием Викторовичем до сих пор как-то пребываем. Это первый момент, который тоже очень интересен. Во-первых, интересно, что это духовное лицо, что историком русской философии был человек, обладающий духовным саном, монах, ученый-монах, как его описывает Василий Викторович. Кстати говоря, это некоторая традиция потом продолжилась, потому что многими историками русской философии, самыми именитыми и крупными, были священники. В первую очередь, отец Василий Зиньковский, ну и отец Георгий Флоровский в какой-то степени, хотя его книжка «Пути русского богословия» была написана до принятия им сана, священнослужителя православной церкви. Это первый слой. Второй слой этой книги, тоже очень важный и тоже очень интересный, это описание вот этого странного такого переплетения духовных академий и университетов, которое было очень характерно для этого времени. Вот действительно, философия лучше преподавалась, как известно, в духовных академиях, чем в светских университетах. И многие преподаватели духовных академий переходили в университеты читать философию, потому что, в общем, духовные люди лучше знали философию, историю философии, чем многие светские профессора, которые, в общем, знали ее только по поверхности. Ну, или, по крайней мере, приходилось брать иностранных специалистов. Вот эта история, в частности, Казанского университета, ну, не только Казанского университета, и Казанской духовной академии, но вообще вот история вот этого, что знали о философии в этой среде, в среде духовных академий, университетов именно на Николаевской и Александровской эпохи, это все очень интересно, просто подробно, фактурно рассказано в этой книжке, даже с некоторыми какими-то бытовыми подробностями, которые, безусловно, очень интересно читать и не захватывают по мере чтения этой книги. Ну и, наконец, третий слой этой книги, который непосредственно связан как раз с нашей темой, он проблематичный. И проблема заключается в том, что эта дисциплина истории русской философии, сама книжка архимандрита Гавриила, как выясняется из книги Василия Викторовича, Василия, она продиктовано во многом определенным идеологическим заказом. Вот это самое, может быть, любопытное, что вот эту дисциплину создал вот самый непосредственный идеологический заказ Министерства народного просвещения, который тогда возглавлял известный Сергей Семенович Уваров, и вот этой самой доктриной, которая потом получила, по-моему, устами Венгерова название «Теория официальной народности», «Православие, самодержавие, народность». Вот была задача создать свою какую-то определенную традицию духовности. И вот многие люди, не только, кстати, архимандрит говорил, и многие другие писатели, и политические писатели, и духовные писатели, сразу начали как бы искать искать свои истоки духовные, вот именно русские истоки. И в контексте выполнения этого заказа появляется в том числе книга «История русской философии». И вот Василий Викторович, на этом я потом передам ему слово, считает, и это его такая позиция, потом он ее несколько раз высказал, в том числе в интервью нашему изданию, о том, что на самом деле идеологический заказ не всегда плохо. Что иногда идеологический заказ может не только, в общем, кого-то стеснять, не давать кому-то право высказаться, но в том числе стимулировать определенное направление исследований. И вот в интервью, как я уже сказал, нашему изданию, Василий Викторович Ванчугов сказал, значит, однако благочестивые гуманитарии говорят о негативном влиянии философии, поскольку они определяются политическими целями и задачами, далекими от целей и задач научных. Но иногда именно идеология и дает руководящую нить историку философии, не знающему, на что нанизывать собранные им по разным местам фрагменты мудрости. Многие из здравствующих ныне историков философии так и не состоялись бы в профессии, не окажись они когда-то под давлением идеологическим, которое, как сейчас видится, было для них скорее благом, чем несчастьем. Вот тут я хочу уже задать вопрос Василию Ванчугову, а именно, ну, как бы не опасается ли он, что, вот, собственно говоря, такая реабилитация идеологического заказа в его книжке, но, в общем, может послужить большой критикой, в том числе его позиции, и, во всяком случае, в русской философии существовали на этот счет как бы альтернативно иные мнения. Вот что вы думаете по этому поводу?
Ну, здесь мы имеем уже конкретную ситуацию, с которой можно подробно разбирать. Есть некая конструкция, то есть мы не отвлеченные, там, скажем, берем ситуацию, а вот что может получиться, если политика, идеология вторгается в академическую систему, в сферу философии. Вот некий случай. Есть конструкция, мы смотрим, что здесь было позитивного, что негативного, что можно еще сделать. И как раз ситуация с архимандритом Гавриилом показывает нам, что, в общем-то, не стоит опасаться, равно как и не стоит бросаться самим в объятия политической повестки дня. Ну, в общем-то, есть интересные результаты взаимодействия философии с другими сферами. Мы же не боимся, когда взаимодействует философское сообщество с наукой, с естествознанием, с техникой, с инженерным сообществом. Возникает, да, ситуация перебора, какие-то темы, проблемы, что-то многое не получается. Но, в конце концов, что-то, в общем-то, из этого синтеза соединений дается, возникает такое интересное, в том числе и из взаимодействия политического, идеологического и философского. И вот архимандрит Гавриил в миру, Василий Николаевич Воскресенский, до принятия монашества, как раз дает такой вариант позитивного развития ситуации. Ведь что показывает нам случай с архимандритом Гавриилом? Что академическое сообщество до этого пребывало в таком не летаргическом, а академическом благодушном состоянии. Вот идет перетирание привычных тем, одни и те же, так сказать, отработанные в истории философии темы, и так могло длиться, в общем-то, и десятилетиями. А тут определенный, так сказать, формируется идеологический заказ, конечно, без прямого указания, но есть тема, реальная проблема, на которую необходимо реагировать. Вот архимандрит говорил, реагирует посредством академического исследования, и итог этой, так сказать, реакции появляется впервые история русской философии, ну или русская философия. 1939 год – это журнальная публикация, затем следует книжная публикация.
44-го года, да?
Переиздание. Там интересная ситуация, как он начинает, не меняя, собственно, фактуры текста, начинает менять название книги. То «Русская философия», то «История русской философии», то «История российской философии». Ну, это к теме сегодняшней, так русская, сказать, идентификации, как нам себя называть. Поэтому здесь опыт архимандрита Гавриила тоже интересен. Это ситуация 40-х годов, вот эти метафоры по поводу переоформления обложки.
Это никак не связано с Казанью, то есть с таким интернациональным местом, где мусульманская община.
Как раз, да, это город ислама, православия, и не только ислама, православия, но и достаточно сильное языческое, так сказать, сообщество. Архимандрит говорил, принимал участие в крещении иноверцев, инородцев, и даже в историю русской философии умудрился втиснуть отдельный параграф, где реконструировал, так сказать, ментальные особенности язычников в таком философском контексте. И что еще нам интересного показывает ситуация, случай с архимандритом Гавриилом, что государство ищет точки опоры в обществе и точки опоры в академической среде. И вот университет как раз воспринимается как одна из точек опоры, при помощи которой можно заниматься, так сказать, таким государственным конструированием, что университет – это та фабрика мысли, конечно, не было терминов таких, такого сегодняшнего подхода, но, тем не менее, восприятие, что вот университет как раз – это опора империи, один из ключевых элементов для имперской политики, имперского строительства. Еще один интересный случай, который дает нам повод для дальнейших, так сказать, рассуждений, соображений. В это время как раз отрабатывается модель просвещенных и образованных граждан России. Архимандрит Гавриил читает свой курс, он, кстати, возглавлял несколько кафедр, кафедру богословия, кафедру философии одновременно. Показывает как раз сторонник подхода, что университет должен выдавать на выходе, так сказать, продукцию не просто образованных людей, а просвещенных людей. И здесь интересное различие, что вот образованные могут хорошо владеть фактурой, материалом, иметь навыки, или, как сегодня говорят, компетенции в той или иной дисциплине, но при этом быть совершенно апатриотичными, более того, даже агрессивными по отношению к государства, в то время как просвещенные – это не только те, кто обладает компетенциями, но и является при этом патриотом государства, и использует все свои навыки, все технологии для укрепления мощи империи, для, так сказать, сохранения государственности, в то время как просто образованные часто используют свои знания для разрушения империи. И здесь вот как раз интересная такая идеологическая образовательная ситуация, когда перед университетом ставится задача подготовки не просто образованных, а просвещенных людей, будущих участников имперского строительства, государственного строительства.
Прошу прощения, я хочу задать вопрос. Вот это разграничение между образованием и просвещением, оно как-то к этому моменту было осмыслено на государственном уровне, или оно осмыслялось только вот в интеллектуальной среде?
Скажем так, опять же, заказ был со стороны государства. Это развлечение возникает вследствие анализа, почему случился мятеж в Петербурге, известный мятеж, так называемый восстание декабристов. В силу чего интеллектуалы, элита общества выступает против империи, против государства, желает насильственного свержения строя. И к анализу этой ситуации были подключены различного, так сказать, уровня государственные мужи, в том числе имеющие отношение к образованию. Сейчас я как бы вывожу за скобки, правильно они, неправильно, все ли их суждения были верными, чтобы не выступить сейчас апологетом той или иной позиции. Но анализ ситуации, в силу чего это произошло, был ряд служебных, так сказать, записок дан правительству, что условием появления, возникновение такого рода мятежа явились в том числе упущения в сфере образования. Упущение в сфере образования, поскольку образование, начиная от начального уровня и заканчивая университетской средой, было пронизано, так сказать, иностранным элементом, особенно сфера начального образования, засилие иностранцев, которое высмеивалось еще со времен Екатерины Великой, привело к тому, что начальный, средний, высший уровень образования в силу засилия иностранного элемента готовил образованных людей, но не патриотов, не просвещенных. Поэтому после этого события проводится реформа высшего образования, реформа гимназий и университетов. Вот архимандрит говорил, как раз и, собственно, начинается его академическая карьера как университетского преподавателя, будучи при этом, так сказать, продуктом духовно-академической среды, он становится полноценным деятелем университетской среды, как раз участвует в формировании вот этого нового подхода на уровне университета, подготовка просвещенных людей. Ну и примечательно, что и министерство называлось
народного
Министерство народного просвещения. Вот, так сказать, в самом заглаве обозначена конечная цель.
У меня два вопроса. Один, все-таки надо его задать. Он такой немножко уведет на сторону, но без этого, наверное, сложно будет вести разговор дальше, потому что все-таки Было ли то, что сделал архимандрит Гавриил, реально научным достижением? Потому что, ну, все, кто знает историю русской философии, все читали Густава Густавовича Шпета, первый том его очерка «Развитие русской философии», и помнят тот количество грязи, яда и желчи, точнее, правильнее сказать, которое этот замечательный мыслитель вылил на архимандрита Гавриила. Я дословное цитирование сейчас не взялся бы, но помню, что там он говорит, что он бесполезная была книжка, что он все время ищет вот эту, значит, попытка подстроить философию под веру, найти какой-то синтез между чувственностью и разумом, и вообще, на самом деле, ничего серьезного это не представляет, и так далее. Вот как вам кажется, вот вы опровергаете своей книжкой этот тезис Шпета, или все-таки вы вынуждены в чем-то согласиться с ним?
Здесь ситуация, в общем-то, достаточно проста, поскольку Шпет работает совершенно в другой парадигме. Вы, как представители научного сообщества, понимаете, что представители разных научных парадигм никогда не согласятся с собой, поскольку работают, так сказать, с разными горизонтами, с различной эмпирической базой, с различной методологией. А поэтому как раз архимандрит Гавриил представляет парадигму философия как мудрость, Шпет представляет философия как строгое знание, поэтому они никогда не договорятся. Второй момент, который хотелось бы отметить, так сказать, обозначить в защиту архимандрита Гавриила, но без, так сказать, без какого-либо негатива Густаву Шпету. Густав Шпет все-таки писал свой очерк в 20-х годах 20-го века. Совершенно другая, так сказать, эмпирический материал накоплен к этому времени. Было с чем работать Шпету, и были, так сказать, предварительные попытки. Всегда легче выступать вторым, третьим, а тем более седьмым, чем или семьдесят седьмым, чем первым, которому просто архимандрит Гавриил сталкивается с ситуацией, что вот Россия, Российская империя, в ней существуют императорские университеты, где существует кафедра философии, есть духовно-академическая среда, духовная академия, духовные семинары, где читаются курсы философии. Заходите в книжный магазин, там стоят книги по философии, то есть философское сообщество, философская идея, деятельность, практика, продукция, но нет рефлексии по поводу этой деятельности, нет, собственно, истории этой науки.
А какая история вообще? 39-й год. Кого он мог назвать в качестве историка, в смысле русских философов, которые он разбирает?
Здесь Гавриил спасает, так сказать, получение дополнительного материала, его установка, мы должны понимать и помнить, что продукт духовно-академической среды, духовной академии и в соответствующем формате преподаваемой там философии, что философия неразрывно связана с верой. Вера и разум, так сказать, два крыла, которые направляют человека в правильном направлении, поэтому для философии эмпирическим материалом является и духовная практика, и, собственно, представители духовной среды являются такими же носителями вот этой мудрости и философии. Поэтому он начинает свою историю русской философии с принятия христианства, поскольку принятие христианства дает нам выходцев Византийской империи, носителей философского сознания и появление соответствующих...
Митрополит Иларион, что, в общем, он...
Соответственно, да, митрополит Иларион.
Автор слова «О законе благодати».
Примечательно, что, конечно, мы должны понимать, что сегодня... так сказать, книга 1840 года воспринимается несколько, так сказать, наивно, архаично, но архимандрит Гавриил, помимо того, что включает философскую корпорацию лиц духовного звания, включает также и, скажем, некоторых деятелей, чиновников системы образования. Например, у него Уваров выступает как, скажем, даже как представитель философии языка.
Ну, кстати, интересно, ведь Уварову уже принадлежит знаменитое изречение, что пользу философии...
Нет,
не Уварову.
Платону Ширинскому шахмату.
Нет, это как раз, это, между прочим, второй вопрос, но сейчас я пока немножко обойду даже. Это как бы два полюса одной эпохи николаевской. Ширинский шахматов, министр народного просвещения, и Уваров. То есть два идеологических заказа, но один ставка на просвещенный патриотизм, так сказать, на просвещение, да, пускай вот в определенном образом идеологически заряженном, а другое просто вот такой чистый запрет, насколько я понимаю, да, вот эпоха...
Да, если проще выразиться, можно сказать следующим образом. Для Уварова характерно, ну и того круга, который, так сказать, обеспечивал ему соответствующую, так сказать, линию в его политике, что философия является полезным элементом имперского строительства, поэтому философия должна быть в университетах, хорошо преподаваемая. При этом Уваров также ставит в повестку дня подготовку собственных отечественных пособий. Поэтому архимандрит говорил и берется за написание пособий по философии права, в том числе не только по истории русской философии. А Ширинский-Шахматов исходит из того, что философия вредна для имперского строительства.
По-моему, ты не до конца процитировал.
Да, значит, польза от философии сомнительна, а вред от нее возможен.
Очевиден.
Вред очевиден. Потому что это реакция на события 48-49 годов в Европе. Европа, так сказать, охвачена революционной лихорадкой. И причины революционных волнений, в том числе, опять же, так сказать, был анализ, в силу чего этого произошло, студенческая молодежь участвовала, которая насыщена философскими идеями. Поэтому философия привела, так сказать, к повышению градуса революционности.
Слушай, а вот, наверное, было бы, наверное, так интересно, если бы сейчас провести такой философский анализ мотивов Болотной,
да,
Болотной площади.
Конечно,
вот какая философия к этому привела?
Да. Давайте поставим себя просто на место такого вот государственного мужа, который, значит, смотрит на ретроспективу, да, значит, там вот там французское просвещение, там Вольтер там и энциклопедисты. Бах, значит, французская революция. Значит, через некоторое время декабристы, значит, первая наша Болотная площадь, 25-й год. Значит, потом 48-49, значит, года волнения, значит, революция в Европе. Ну и, соответственно, значит, волнения в российских университетах.
Их даже не допустили. Было на Западе, так сказать. Появились, так сказать, тайные кружки, которые достаточно быстро раскрыли, которые, так сказать, скрывали себя, так сказать, увлечением славянским элементов. В общем-то, поэтому это было, так сказать, заградительная, упредительная мера, чтобы не допустить студенческих волнений. Философия в российских университетах запрещается, ну, точнее, сводится всего лишь к преподаванию курса логики и психологии, очень усеченного, причем эти курсы должны были читать только лица духовного звания. Поэтому фактически на 10 лет философия выводится вообще из университета. Ну, далее следует интересная тема, что отсутствие философии в университете в течение 10 фактически лет привело к появлению нигилистически настроенной молодежи. И потом, так сказать, чтобы опять избавиться от этой агрессивной волны нигилистов и позитивистов, в срочном порядке снова вводится философия в университетское преподавание, поскольку снова, так сказать, берет верх установка, что философия является полезной для государственного строительства, выступает таким антидотом в борьбе с нигилизмом, разрушающим, в общем-то, основы империи. И вот эта ситуация как раз очень интересно показывает это метание власти и вот это запреты и поощрение философии, видит то в нее, так сказать, полезное мед и млеко, то некую отраву.
Ну, вообще, наверное, трудно какую-либо философию однозначно причислить, кроме, может быть, откровенных каких-то там нигилистических умонастроений. Потому что Гегель, вот, например, да, ну вот какой был долгий спор о Гегеле, кто он, консерватор или революционер? Там Герцен сказал, что это диалектика Гегеля, это алгебра революции, а сам Гегель, в общем, был официальный философ прусской монархии, да. И на этом многое что строилось. И вот в данном случае что любопытно, а вот русская философия, та, которая была открыта архимандритом Гавриилом,
сконструирована,
да, она вот все-таки чем отличалась? Ну, кроме того, что, я так понимаю, связана с верой, да. Что в ней было, собственно, от самой философии? Что в ней было от самой философии и какую политическую функцию она могла исполнять?
Помимо связи с верой, с традицией, помимо, так сказать, гармонии разума с верой, архимандрит говорил, он находил такой чисто существенный такой философский компонент, дающий, так сказать, некую национальное, придающий национальное своеобразие философии. И, кстати, архимандрит говорил, сторонник национального своеобразия философии. Для него нет философии вообще. Для него есть итальянская философия, немецкая, французская, английская и прочее. Архимандрит говорил, считал, что для русской философии характерно так сказать, такая ментальная особенность, некая методологически непонятно, чем правда задана, хотя, в общем-то, понятно в духе психологии, сейчас я об этом скажу, нахождение срединного пути между крайностями рационализма и эмпиризма. В то время как для европейцев характерна склонность либо строго в эмпирическую философию, либо в сугубо рациональную философию, ведущую, так сказать, к построению отвлеченных, оторванных от действительности конструкций. А вот русский ум и является сугубо философским умом, поскольку он лавирует, берет лучшее от эмпиризма, берет лучшее от рационализма и берет, так сказать, наработки духовной практики, веры, и благодаря вот такому треугольнику ему удается создавать, собственно, философские схемы, конструкции такого позитивного характера.
Но это ведь почти то, что славянофилы говорили в это время. Иван Васильевич
Кирилевский.
Цельность
разума, соборность разума.
Цельность разума, да. А есть какое-то взаимопроникновение между вот, Гавриилом и славянофилом? Или это совершенно разные сегменты умонастроения никак
Я
не пересекались?
Я пытался, да, найти точки соприкосновения, переписку изучал, так сказать, читали ли славянофилы. Ну, вот это все-таки периферийное нахождение Казанского университета и слабая, так сказать, инфраструктура информационная. В общем-то, скорее всего, были причины, что не дошла эта книга до славянофилов, поскольку, так сказать, для них точкой опоры было, так сказать, неспровержение, отталкивание от Гегеля и Шеллинга, так сказать, как конечный продукт. И вот этот замысел их создать новую философскую систему. Вот удивительно, что вот в Казанском, так сказать, учебном округе Казанского университета в Императорском университете конструируется русская философия, а в Москве тем временем, ну, надо учитывать, так сказать, оторванность славянофилов. И мы должны помнить, что на тот момент кафедры философии в Московском университете не было, поэтому была такая попытка доморощенного кружкового создания философии, в то время как архимандрит Гавриил работал, так сказать, в сугубо академической университетской среде. А вот по поводу национального своеобразия русской философии и вообще национального своеобразия архимандрит говорил, исходил из того, достаточно распространенной на тот момент установки в психологии, что помимо, так сказать, индивидуальной души существуют коллективные души. Помимо того, что душа есть у Иванова, у Петрова, есть еще, так сказать, русская душа, немецкая душа, некая такая вот ментальная, так сказать, облако, которое задает вам определенные особенности эмоциональные, интеллектуальные и прочее.
Да, спасибо. А вот если немножко от истории к современности все-таки перейти, вот как вы считаете, можно ли сформировать какой-то аналогичный сегодня идеологический заказ, который создаст новую историю русской философии? Вот можно ли посмотреть критически, что ли, я не знаю, ну вот на историю современного западной философии, как-то что-то такое создать свое, учитывая, что... По-моему, сегодняшняя западная философия, она вообще настолько сильно отошла от какой-то веры, там, может, от религии, по-моему, намного сильнее, чем то, что было в XIX веке. Вот все-таки Гегель, Шеллинг, это, ну, по крайней мере, номинально это христианская философия, пускай с православной точки зрения, наверное, еретическая, но, тем не менее, христианская, там, особенно Шеллинг поздний, ну, да, это, конечно, уже, наверное, трудно назвать ортодоксальным христианством, что даже протестантским, не говоря уже о католицизме, и, а тем более о православии. Вот. Но, тем не менее, сегодня так еще дальше, да, это все заходит. Вот как вам кажется, сегодня какой-то идеологический заказ подобный возможен? Или мы вот... У нас есть одна вот проблема, с которой мы все время сталкиваемся, что мы немножко толкаемся в поле историографии все, вот, консерваторы, что мы все немножко в истории. Мы все пытаемся это как-то вырваться из этого, преодолеть на нашем сайте, но все равно какая-то вот... Вот все мы историки. Кирилл просто историк, мы с тобой историки философии. Что-то такое можно сделать, с твоей точки зрения?
Ну, пребывание в поле истории, в общем-то, позитивно, хотя я сам прекрасно понимаю, что тут есть много крайностей, для кого-то это просто такая форма эскапизма, бегство в прошлое, потому что настоящее настолько, так сказать, неудобно, погано, что люди уходят в 18 век, в 17 и прочие века, и начинают там, так сказать, реконструировать все, им там тепло и удобно. Я сторонник такого прагматичного подхода, актуализации истории, находить в истории интересные конструкции, наработки, ходы мысли, которые в свое время в силу определенных обстоятельств не получили, скажем, полноценного развития, и попробовать сегодня проработать еще раз или, скажем, акцентировать внимание на каких-то иных элементах. Поэтому уходить в прошлое, в общем-то, полезно периодически, но ради настоящего актуализировать его. По поводу рецептуры, что вот как бы мы замечаем некий кризис в современной философии, ну, с ощущением, что кризис философии, вы можете вот это ощущение кризиса философии найти во все века, во все...
Я прошу прощения, но это так же, как кризис кинематографа, кризис театра, кризис литературы, он всегда, и при этом постоянно возникают
какие-то имена. Такое нормальное рабочее чувство, что все закончилось в нашей профессии. Другое дело, что я сторонник того, что, так сказать, некого многообразия. Да, конкурирующие программы, конкурирующие. Здесь такая борьба за выживание. Если мне, скажем, модель, если мне парадигма, образец, там, скажем, Платона или Гегеля, я могу просто сегодня взять на вооружение условно гегелевскую философию. Если она мне помогает в моей конкурентной борьбе в росте, да нет проблем. Точно так же можно взять архимандрита Гавриила. Примечательно то, что...
Он тоже помогает в конкурентной борьбе.
Да, сконструировал русскую философию, но... Если бы была конструкция, оторванная от действительности, она бы так вот осталась в стороне, была бы таким неким курьезом, таким элементом кунсткамеры. Но мы замечаем, что уже в конце XIX века и в XX веке, и сегодня, вот его установка для многих является нормативной. Просто-напросто вы можете обратиться к некоторым работам сектора Института русской философии и заметить, что они работают абсолютно в парадигме Архимандрита
Гавриила. Конструированная, но не выдуманная.
Не выдуманная, да. Она является таким неким творческим откликом на реальную проблему, на ситуацию в академическом сообществе, в образовательной среде, на ожидание, так сказать, правительства от университетского сообщества.
Ну, увы, крупнейший философ, русский философ, будете со мной спорить или нет, Владимир Соловьев, если не ошибаюсь, в 90-е годы 19 века, это уже 60 лет прошло, там, 50 лет со времен Архимандрита Гавриила, говорит, нет никакой истории русской философии. Это крупнейший русский философ. Говорит, да, вот все русские философы начали заниматься, не отрицает их способности, там, Бакунин, как-то он блестяще говорит, Соловьев, перешел от высот умозрения к темным подвалам социальной революции, вот такая у него фраза. А Иван Васильевич Киреевский, он написал несколько блестящих работ, но, в общем, они оказались, никуда в конечном счете не привели, но по понятным причинам, вначале цензурным, а потом просто, увы, скончался он довольно рано, Иван Васильевич, и так далее. Сегодня тоже вот Евгений Барабанов написал довольно знаменитую статью, она, по-моему, 90-е, что ли, годы шумела о том, что мы все, то есть историки русской философии, отличаемся неврозом своеобразия, по-моему, он так это назвал, что все пытаемся искать какую-то... Вообще сама эта русская философия, с его точки зрения, а он, в общем, известный диссидент и впоследствии издатель очень хорошего двухтомника Василия Васильевича Розанова в приложении к вопросам философии, да, в этой знаменитой серии. Вот он сказал, что вот вся русская философия порождена неврозом своеобразия, то есть таким психологическим неврозом. И вы в своей книжке в какой-то степени на гораздо более, на, конечно, фундаментальном уровне, чем это делает Барабанов, вот там, это одна статья всего, а у вас это почти что, в общем-то, вы в какой-то степени на эту мельницу льете воду, вы доказываете, что идеология действительно породила эту дисциплину и так далее. Вот как вам кажется, этот невроз своеобразия реальность или это, в общем, что-то, что следует переосмыслить как что-то положительное?
Ну, посмотрите на сообщество кинематографическое, писательское, философское. Ну, там сплошные невротики, в общем. Те, кто чего-то действительно сделал, добился, является интересным, все сплошь невротики. Поэтому невротическое состояние – это нормально, конструктивное, продуктивное, в общем-то. Люди равномерно, так сказать, теплые, ничего интересного не делают, их больше интересует карьерный рост. А вот невротики открывают новые горизонты, дают новую оптику, новые какие-то конструкции, либо, наоборот, что-то разрушает, что не могли сделать теплокровные, так сказать, специалисты. Поэтому я к невротизму отношусь нормально, равно как нормально и хорошо отношусь к взаимодействию идеологии и философии, поскольку здесь действительно идеологическая среда является тем компонентом, конечно, философским сообществом иногда это может восприниматься как нечто негативное, но то, что заставляет философов заниматься все-таки реальными проблемами. Да, используя свои методологии, свой инструментарий, но реальными проблемами. Не то, что будет в 35-м тысячелетии после нас, а то, что сейчас необходимо решать.
Ну, вы знаете, это вам так легко говорить, а вот я тут недавно участвовал в полемике с представителями нашей леволиберальной общественности, которые вполне говорили, да, преподавателей, пропагандистов, как они говорили, то есть нас с вами, надо изгонять с кафедр, потому что они выполняют идеологический заказ. А я с ними спорил.
Ну, было такие хунвейбины, я прошу прощения.
Ну, неважно, вот, они говорили, что мы, значит, выполняем идеологический заказ. Меня спасло только то, что все мои студенты в один голос подтвердили, что на семинарах и на спецкурсах и никакого идеологического заказа. И я, как сторонник в этом смысле Макса Вебера, придерживаюсь прямо противоположной архимандриту Гаврилу установки, что преподаватель должен быть свободен от оценок, по крайней мере, в рамках университетских кафедр. То есть должен объективно излагать информацию, предлагая студентам собственный выбор. Вот. Но, тем не менее, вот действительно эти опасности существуют. Опасность такого, знаете, превращения кафедры в пропагандистскую какую-то, значит, ну, я не знаю, как сказать, что, в трибуну, что ли, да? Тем более, это часто происходит весьма некачественным образом. Я думаю, архимандрит Гаврил постыдился бы многих сегодняшних преподавателей, которые это пытаются делать.
Ну, дай свободу, дай волю, так сказать, вашим неврозу. Оппонентам, они бы Гегеля изгнали с кафедры, Канта и всех прочих, потому как как раз вот такие люди, оказывается, все почему-то знают, обо всем имеют суждение, сами, правда, редко чего создают, но, в общем-то, делят, так сказать, все ловко на черное и белое, угодных им и неугодных. Здесь важно угождать не какой-либо маргинальной политической группировке, а интересам того сообщества, членом которого вы себя ощущаете, там, скажем, членом философской корпорации или членом Российской империи. Все, что полезно для Российской империи, тем я и буду заниматься, невзирая на какие-то...
Да,
в данном случае, как архимандрит говорил, вот таким разысканием в истории философии, где, в общем-то, задается, привлекается иной материал. Потому как во времена, скажем, архимандрита Гавриила вы открываете курс истории философии, России там нет. Открываете курс всемирной истории... А Россия там, так сказать, в абзацах присутствует. Отсюда XIX век как раз интересен такими интеллектуальными реакциями. Ну, Хомяков своей Семирамиды, который попытался переписать всемирную историю, показать истинную роль России. Архимандрит говорил, попытался показать, вычертить на карте, так сказать, контуры русской философии. Здесь совершенно нормальная реакция. Другой момент, скажем, как мы толкуем. Вы прекрасно понимаете, что любой курс из той же истории философии можно построить таким образом, что каждый год ты будешь выпускать нигилистов и позитивистов, отрицательно настроенных к метафизике, либо наоборот, апологетов, так сказать... метафизики. Все зависит, я думаю, должны присутствовать и те, и другие установки. Здесь важно расставлять такие интеллектуальные акценты, и, ну, конечно, в общем-то, безусловно, без...
Я вот так позитивный смысл во всем этом нашел. Вот то, о чем вы пишете и говорите. Идеологический доказ должен быть критическим дополнением к современности. То есть нужно вот это критическое отношение к современности. Это важный момент, который не идет из, просто из естественности жизни, потому что жизнь скорее заставляет нас конформистски относиться, ну, к тому, что сейчас происходит. Ну, это действительно особенно видно по многим студентам. Все хотят срочно попасть на Запад, в Западный университет. Не все, конечно, но многие. Вот. Берут, естественно, те темы, которые там востребованы, сразу, естественно...
Потому что они непросвещенные, да, образованные.
Да, они образованные, да. И вот, вот действительно в этом смысле задача консерватизма создавать такой некоторый антидот, такой, противодействие вот этому растворению в современности. И, конечно, безусловно, условно, то, что сделал Уваров, это в этом смысле великая вещь, потому что он попытался действительно создать консервативное просвещение. Вот не как Ширинский, Шахматов, отменить просвещение, да, и все запретить, да, а именно создать консервативное просвещение. Это консервативный просветитель такой вот, будучи, кстати, сам, по-моему, не очень верующим человеком, насколько я знаю, субъективно-то он не такой уж был религиозный человек, но он понимал, что вот как бы бежать вперед за комсомолом, как там поэт сказал?
Задрав штаны.
Задрав штаны. Да, бежать, ну, там, не за комсомолом, а за, значит, революционным, значит, сообществом, в конечном счете это приведет к катастрофе, и, в конечном счете, и привело к катастрофе. Вот действительно, мне кажется, это очень важный урок вашей книжки и вообще то, о чем мы говорим. Вот задача именно консервативного просвещения. Как чего-то, что действительно не создается просто из логики общественного развития. Потому что общественное развитие всегда падко само на вот эту вот современность в таком негативном смысле этого слова.
Причем консервативное просвещение, которое позволяло бы не только, так сказать, сохранять и укреплять империю, так сказать, путем изоляционизма какого-то, маргинализации, но при этом быть на равных с европейским сообществом, конкурентоспособным, так сказать.
Ну, Уваров-то не был никаким изоляционистом. Уваров был абсолютно... Невероятно то, что эти работы он по-французски, по-моему, написал, если не ошибаюсь.
И чем и интересен, вот именно такой проект консервативного образования.
Я прошу прощения, продуктом вот того самого образования, про которое говорил Василий, когда, собственно, и с начального этапа и до высшего образования было абсолютно засилие западных преподавателей, западных концепций. Сам Уваров так и воспитывался, поэтому, собственно...
Да и записка-то набрасывается сначала на французском языке.
Я и сказал, православие, самодержавие, народности, да. Вот, но, тем не менее, ученик, то есть последователь Шлегеля, да, и последователь немецких романтиков в каком-то степени. Ведь создатель, фактически, я так понимаю, российского востоковедения, то есть вот еще изучение Востока, как некий противовес Западу, поощрял, чтобы, значит, понять, что на самом деле на Западе все не ограничивается. Мало того, что...
Отсюда положительное отношение классических евразийцев к нему, потому что это поворот на восток.
Да, да. Вот, то есть фигуру... И, кстати, игра, между прочим, и Шпета. Вот мы о нем сейчас говорили, Густавовича Шпета, вот, потому что в этой книжке своей, помимо там вот критики Архимандрита Гавриила, Уваров оценивается очень высоко. Ему посвящено большое количество материала именно как о таком просветителе, человеке, способствовавшем изучению иностранных древних языков, что было очень важно для Шпета. Он считал, что если не знать древние языки, то невозможно, в общем, быть философом в полной степени этого слова.
Ну, тут с этим, кстати, сложно спорить, по-моему. Все классическое образование, оно было построено на изучении древних языков.
Да, и это долго сохранилось, на протяжении всего XIX века это сохранялось. Но судьба русской философии, конечно, была в этом смысле все-таки драматична, наверное, потому что, ну вот, если почитать последующие истории русской философии, то это, ну там, Зиньковского в большей степени, то и уж тем более Флоровского, уж тем более отца Георгия Флоровского, который вообще просто «Беспутье русской богословии», «История пути русского богословия» книжка, то это, в общем, книги о трагедии, да, о трагедии, об обрыве русской философии, о том, как она пыталась найти свой, ну, для них очень важный именно православный путь, и как, в общем, не находила дороги. И Зиньковский по-своему об этом, и Флоровский об этом, правильно я понимаю, да? То есть, в общем, русская философия, скорее, еще, в общем, должна быть создана так вот, если посмотреть глазами наших основных историографов.
Сборку надо повторить, да. Угу. Ну, кстати, проблемки сборки, конструирования каких-либо схем позитивного, негативного аспекта. Тут интересный момент еще можно обозначить, как вот это поиск первого русского философа. Ну, о чем мы с тобой говорили накануне. Вот, о Григории Савиче Сковорода появляется конструирование.
Блестяще описан, кстати. Да, как миф в сковороде создается. Я впервые прочел у Василия так ярко описанную эту историю. Да.
Сковорода же, он, я так понимаю, был каким-то предком Дальнего Соловьева.
Нет, это опровергается.
Это миф?
Это миф, да. Ну, тоже не случайно возникший, конечно. Да.
Здесь ситуация интересна тем, что вот этот поиск, с точки зрения архимандрита Гавриила, я описываю историю русской философии, соответственно, во всякой истории философии присутствуют персонажи третьего плана, второго плана, первого плана, и некие такие звезды, так сказать. Любой историк философии пытается найти, так правильно расставить акценты и, так сказать, выставить на небосклобе звезду в качестве ориентира, да, на которую читатели, ознакомившись с его курсом истории философии, будут, так сказать, двигаться, ориентироваться. Вот такой путеводной звездой для него оказывается Григорий Савич Сковорода. Примечательно, что и эта, так сказать, тема проходит, получает развитие. Примечательно, что до этого такой путеводной звездой Григория Сковороду, как носителя определенной мудрости, определенной философии, пытались сделать масоны. Вот там у них не пошло, здесь пошло, так сказать. Повестка дня разная, так сказать, заказ разный, ожидания разные, ситуация другая. Поэтому в первом случае, так сказать, не удалось зажечь звезду, хотя попытки были предприняты, потому что, так сказать, духовная атмосфера несколько была иной. А в случае с архимандритом Гавриилом ситуация поменялась. и Сковорода оказался с теми же самыми своими идеями задействован, востребован, так сказать, и появилась звезда. И далее эта звезда начинает отрабатываться, в том числе и в советской историографии, вот, так сказать, среди тех, кто зажигал эту звезду, в том числе и архимандрит Гавриил, вот, как появление каких-то мифологем и персонажей первого порядка.
Я хочу задать последний вопрос, но прежде чем его задать, я хотел бы напомнить, что, я так понимаю, Василий, это твоя пятая книжка, если я правильно понимаю, если брать в жанре нонфикшн, да, то у Василия до этого еще вышло 4 книги, я не могу сказать, что я все читал, но большую часть читал. Одна посвящена самообразию русской философии, «Женщины в русской философии», если я не ошибаюсь, тоже, кстати, посвященная Марии Безобразовой, которая была историком русской философии.
Третья, что-то... И работала в парадигме, да, архимандрита, говорила.
Еще что-то о Москве и Петербурге.
Москва-София,
Петербургология. И, наконец, вот четвертая книжка, которую я не читал, к сожалению, но это вот мое большое упущение, она посвящена американской философии, если я правильно понимаю, да, влиянию Америки на русскую философию. И вот совершенно неожиданное, да, так сказать, для тебя, как для историка русской философии, некий интерес к Америке и к американскому влиянию. Вот можно ли действительно, вот в чем, поскольку мы тоже немножко интересуемся Америкой, сказать, вот в чем, на твой взгляд, позитивное влияние американской мысли на русскую, вот, просто как в завершении нашей сегодняшней программы.
Ну да, это книга «Золотой век американской философии в контексте русского самопознания». Меня прежде всего интересовала, так сказать, основная точка приложения сил была, это наша рефлексия, реакция на прагматизм, на американский вариант прагматизма, поскольку был и европейский вариант, скажем так, и британский, и французско-немецкие варианты прагматизма, собственно, на американский прагматизм, ну, не только, так сказать.
Джеймс Дьюи, вот, чтобы для наших.
Даже, и Чарльз почему Пирс, именно, скажем, Джонсон. Больше, наиболее привлекательным оказался именно Джеймс. Уильям Джеймс, Джеймс, с его, так сказать, аналитикой религиозного сознания.
Автор различных... книги «Многообразие религиозного опыта». Просто для...
Вот. И Россия оказалась в числе первых в европейском сообществе, кто занимался рефлексией, анализом американского прагматизма. Состоялись интересные дискуссии, причем вот эти дискуссии показали, так сказать, позволили, опять же, поменять оптику относительно российского философского сообщества. Ну, скажем, например, Лопатин, сторонник такой классической Лопатин, метафизики, оказался тепло настроенным к Уильяму Джеймсу, в отличие, скажем, от других метафизиков. И, ну, что самое удивительное, мы мгновенно переводили работы Джеймса, дискутировали по поводу Джеймса, достаточно хорошо его разобрали, так сказать, на составные части, всю эту конструкцию. Но удивительным образом, в конце, так, осадок, да, результат, ни одного последователя прагматизма, ни одного, так сказать, джеймсианца. Разобрали всю конструкцию, но посмотрим, нет. Ни одного российского прагматиста. И, опять же, вот эта ситуация показывает, что как формируется, опять же, в российском философском, поскольку вот это такая мода, тема на американский прагматизм, на Уильяма и Джеймса, интересы читающей публики, так сказать, усиливаются, вводятся в оборот другие мыслители, на Дьюи начинает обращать внимание, особенно позже в связи как раз с проблемой образования, поскольку это один из его, так сказать, коньков был. И был такой поворот в сторону, так сказать, аналитической философии. Но, собственно, революционные годы, последующая ситуация не позволила нам осуществить вот этот полезный бы для нас поворот к аналитической философии. И мы остались, ну, уже тогда в советское время в варианте такой квази-метафизики в виде Диамата, Истмата и прочего.
Спасибо. Я в заключение хочу еще раз, во-первых, поблагодарить Василия за замечательный рассказ, интересную беседу. И хочу задать вопрос, а где можно купить твои книги?
Ну, книга достаточно хорошо представлена в различных интернет-магазинах типа «Озона». Ну, и, в общем-то, во всех, ну, в Московском доме книги, то есть в каких-то крупных магазинах
«Библиоглобус»
представлена. Ну, да и в интернет-магазинах,
да,
тоже.
Без, да, надо еще сказать, наверное, какой издатель,
да,
издал
эту книжку. Это...
«Мир философии».
«Мир философии». Издательство «Московское философии». Издательство, да? Угу. Ну что, спасибо.
Кирилл. Спасибо большое. Василий, я буквально в конце хотел бы добавить просто, что вот еще с моей точки зрения, как, ну, не только историка, но и писателя, да, несомненно, достоинством книги является то, что написано очень хорошим русским языком. Угу. Таким прозрачным, легким. У меня, честно говоря, возникает ощущение, что, ну вот в истории, по крайней мере, да, слабый интерес читающей публики к историческим произведениям, я имею в виду вот, такие нон-фикшн произведения, да, во многом объясняется тем, что историки как бы боятся этой легкости в изложении. Они чересчур отягощены академизмом.
Уж как поэтому... философы боятся.
И философы боятся, да, вот. Я даже слыхал, значит, такую легенду, что якобы, значит, там на ИСТФАКе, но, видимо, на философском факультете тоже есть специальный спецкурс, когда, значит, людей учат писать сложно и неинтересно. Но это, конечно, легенда. На самом деле, вот эта книга, на мой взгляд, она будет интересна очень широкому кругу читателей, в силу того, что это не просто даже изложение какой-то вот истории начала, значит, русской философии, и не только даже рассказ, хотя очень интересный рассказ о личности архимандрита Гавриила Воскресенского, но и очень интересный очерк русской жизни той поры. Описана жизнь и в Казани, и в столицах. Ну, это то, что вот можно сказать, это история такого вот, ну, где-то, наверное, да, повседневности такой вот того времени. И культурной, значит, какой-то жизни, и интеллектуальной жизни. То есть я думаю, что всем, кому вообще интересна русская история, и все, кто просто хотят чуть больше узнать о том, как жили наши предки там 150-160 лет назад, помимо... собственно, самого предмета русской философии. Я думаю, эта книга будет интересна всем.
Да, и призываю всех читать статьи Василия Викторовича Мчугова на сайте «Русская идея», тем более вот как раз недавно опубликована его статья, посвященная русскому бисмарку,
да,
и восприятию мифа о русском
недавно бисмарке. Недавно, это буквально вот, ну, вот на
вот,
днях.
На да. днях. Да. Спасибо, дорогие братья и сестры. В эфире была передача из цикла «Русская идея». Тема передачи была «Идеология и философия». У микрофона были ведущие философ Борис Межуев и писатель и историк Кирилл Бенедиктов. Нашим сегодняшним гостем был доктор философских наук, профессор Московского государственного университета Василий Викторович Мчугов, и обсуждали мы его книгу «Первый историк русской философии», посвященную архимандриту Гаврилу Воскресенскому и его времени.
Вы слушали передачу из цикла «Русская идея», посвященную истории и культуре политического и религиозного консерватизма. Ведущие цикла – философ Борис Межуев, писатель и историк Кирилл Бенедиктов. Круглосуточно в эфире православное радио «Радонеж». 72-92 FM.